It has been a very unusual week.
Эта неделя была очень необычной.
I think most people that I know of have been experiencing enormous pressures on themselves, enormous pressures internally.
Очень многие люди, из тех, которые я знаю, испытывали большое напряжение на себя, внутреннее напряжение.
And it seems that this experience of pressure has been pretty universal with everybody. I've been speaking about situations developing unusual pressures that weren't there before, problems with people or seemingly problems with people.
И похоже, что вот этот момент напряжения, он присутствовал у многих из тех людей, с которыми я разговаривал, крайне люди встречались с проблемами, которых не было раньше, проблемы во взаимоотношениях с другими проблемами.
If you look in the world, you will see there's enormous amounts of conflict. It doesn't have to be very large ones, but a lot of personal conflicts, a lot of conflicts about egos, a lot of conflicts about power, and a lot of conflicts about principles and ideals.
Если вы посмотрите, что происходит в мире также сейчас очень много разных конфликтов. Не обязательно они большого масштаба, но их очень много. Конфликты по поводу различных идей, межличностные конфликты и так далее.
You might even say that seemingly, people are becoming clearer about themselves and therefore clearer about what they like and what they don't like, what they want and what they don't want.
Можно заметить, что у людей появляется все больше и больше ясность в отношении самих себя, в отношении того, что они хотят, и, соответственно, того, что они не хотят.
Now, that would sound very, shall we say, contradictory in a sense, that clarity would bring conflict. Now, that would make no sense.
Это, конечно, кажется немного странным и противоречивым, что ясность может приводить к конфликтам. Кажется абсурдом.
Yet, it does make sense when one has chosen to live in an illusory acceptance of affairs and wakes up and says, wait, something's wrong.
Но на самом деле в этом нет ничего странного, если учесть, что до этого люди выбирали жить в каких-то иллюзорных представлениях, и затем они просыпаются, пробуждаются, говорят, постойте, подождите, что-то у нас было не так.
Let's say you're sleeping in your bed, and, you know, you have some feeling something's not perfect, but you don't worry about it yet. You're kind of complacent about it, but one day when you're cleaning, you look underneath and you see that the bedboards are cracked.
И это можно сравнить, как вы, например, спите у себя в кровати и чувствуете себя немного некомфортно, но ничего, вроде терпеть можно. А потом однажды просыпаетесь утром, смотрите под кровать, а доски, подпорки на кровати сломаны.
And when you see that the bedboards are cracked, what happens is that all of a sudden it clarifies to you that something serious is wrong and you have to do something about it immediately. You're no longer happy with the bed.
И когда вы замечаете, что у кровати, у дна кровати сломаны эти дощечки, подпорки, тогда вам становится ясно, что на самом деле у вас очень серьезные проблемы, вам нужно что-то сделать серьезное, чтобы починить кровать.
Maybe you weren't happy with the bed before, but it was a vague unhappiness. It was like, okay, there's this annoyance, there's this problem. You kind of like just let it go.
Вам было некомфортно в кровати и до этого, но вы не знали, насколько это серьезно. Вы думали, ну, непонятно, в чем дело, вроде терпеть можно.
But when you look underneath and you see, this thing's broken, there's something seriously wrong here. You become clear as to an impending danger or a problem or a conflict, and immediately it changes the way you've been seeing things.
Но когда вы заглядываете под кровать и видите, о, там же сломана доска, тогда вам становится понятно, вот, что действительно есть проблема, что ее нужно решать, что это не так просто.
Complacency or acceptance has been replaced by a feeling of need to do something, to correct something, to fix it, to change.
И ваше простое как бы наблюдение, принятие каких-то неприятностей, принятие ситуации, оно сменяется острым ощущением того, что необходимо что-то сделать, необходимо что-то изменить.
Now people, as you know, have this tendency to settle into complacency, to not make big changes, to rather go with whatever was there because it was secure.
У людей вообще есть склонность вот как бы ничего не делать, терпеть, принимать ситуацию такую, как она есть, как бы терпеть до последнего, пока не разберутся точно, в чем дело.
I'll give you an example. In Europe, we always had very small cars which had good gas mileage because gas was very expensive. Unless you were very rich, you could have a Mercedes and burn up gas.
Я могу вам привести пример. В Германии у нас были маленькие такие машинки в свое время, которые очень мало потребляли горючего, бензина. А это очень важный был момент, потому что бензин стоил очень дорого.
But in America, gas was cheaper, therefore everybody had very big engines that just simply drank gasoline like there was no lack of it anywhere.
Но в Америке, например, в то же самое время бензин был очень дешевый, поэтому двигатели пожирали очень много бензина, и все люди покупали огромные машины с мощными двигателями, вообще не беспокоились об этом, как будто бензин ничего не стоит.
Now the prices are going insanely high, but nobody wants to really sell their big cars or change what they've got, because they're very complacent. They just want it to be the way it is, and they want gas prices to go down instead of them having to adjust what kind of cars they have.
Но сейчас цены на бензин подскочили вверх невероятно. Но люди, они склонны, вот, они очень ленивые, инерционные, они склонны ничего не делать, и ни за что не хочется менять свои огромные машины с мощными двигателями. Поэтому они всячески стараются повлиять на то, чтобы уменьшить цены на бензин, вместо того, чтобы подумать о том, чтобы поменять свою машину.
And they didn't really want to see it as a problem until the prices got so high that they couldn't pay for it anymore. All of a sudden, they have to do something about it. There's also this agitation that comes from it.
Более того, люди вообще отказывались замечать эту проблему до тех пор, пока цены на бензин не подскочили очень сильно, тогда что до такой степени, что они уже перестали быть способны платить за них, тогда они уже задумались, что же делать.
So when things are going the way we're accustomed to them going, we're not very inspired to make changes. But when there's something really broken, when there's something really serious, we become very encouraged to make a change. Yet that brings some kind of agitation. We don't want to do it.
Поэтому, когда все более-менее нормально, терпимо, мы не склонны производить никакие перемены, никакие изменения. Но когда происходит действительно что-то серьезное и очевидно, что что-то не так, тогда мы только тогда мы начинаем задумываться, начинаем менять что-то.
So when we're forced to make a change, when we're forced into transformation, at that time only do we start to feel that agitation, when we start to feel the conflict, we start to look and find fault and blame in those forces which make us feel like that.
Но когда наступает такой момент, когда нас уже, как говорится, прижимает, и нам приходится что-то менять, мы чувствуем большое раздражение, мы сопротивляемся этому, мы начинаем раздражаться, обвинять те силы, которые заставляют нас производить эти изменения.
So we therefore enter into a state of agitation, a state of conflict, a state of disturbance, where we just don't feel at all right. Yet it's a state born of awakening, of clarity, of realization of what is there.
И тогда мы входим в это состояние раздражения, недовольства, но на самом деле это состояние, оно рождается из ясности, когда мы наконец просыпаемся и понимаем, что что-то не так, что надо что-то менять.
Now, isn't that interesting?
Разве это не удивительно?
Many times we've discussed that real transformation and real change only takes place when there is enormous conflict.
Мы же много раз обсуждали, что настоящее изменение, настоящая трансформация происходит, когда уже в достаточной степени развит конфликт, присутствует противоречие.
And what is even more interesting is that conflict usually has to be something that comes from outside, because we, many of us, have been dealing with internal conflicts without being forced to make changes.
И что примечательно, что важно при этом, чтобы вот эти противоречия, этот конфликт, он возник откуда-то со стороны, потому что у многих из нас мы способны терпеть конфликты внутри и при этом ничего не менять в своей жизни.
As we've discussed, we have seen that often, many times, people enter into internal states of conflict, internal states of disturbance, where they cannot accept what is going on. They cannot understand what is going on.
Мы много раз уже рассматривали эти примеры, когда люди входят в состояние внутреннего конфликта, внутренних противоречий, когда они уже не способны принять то, что происходит, и вообще не понимают, что происходит.
Yet they allow themselves to live with that state. They allow themselves to deal with that state without being forced to deal with the situation.
При этом люди часто позволяют себе жить с этими противоречиями внутри, терпеть это состояние, не утруждая себя тем, чтобы менять как-то свою жизнь или как-то справляться, что-то делать с этими противоречиями.
So they end up giving themselves some kind of disease or some kind of extreme mental problem.
В результате люди даже готовы как бы устроить внутри себя из этого болезни или какие-то ментальные проблемы.
So those who don't deal with contradictions within themselves or conflicts within themselves naturally have disturbances that cause disease or cause mental illness. We've discussed that already. That we have discussed in many different conversations. We really understand that point, but that's not the point I'm making today.
На самом деле, этот момент мы уже много раз обсуждали, что когда люди отказываются менять что-то в своей жизни и вот допускают, терпят внутри себя эти противоречия, внутренние конфликты, они вызывают в себе болезнь или какие-то ментальные проблемы. Это мы уже говорили много раз, это, я думаю, всем понятно, но это не то, что я хочу подчеркнуть сегодня.
Because a lot of the times the people who do get themselves sick due to internal conflict or whatever, they don't change. They just accept the sickness as being unrelated, or they embrace the sickness as a means to exit that we've also talked about. So that's not really the point of what I'm discussing today.
Мы также говорили, что люди, даже когда у них возникает в результате болезни или ментальные проблемы, они все равно отказываются что-то менять и терпят это, или даже используют эту болезнь как способ уйти от проблемы, уйти из этого мира. Но все равно это еще не то, что я хочу подчеркнуть сегодня.
Today I'm talking about external things. Conflicts, disturbances, agitations that are outside of us, that are pushing themselves upon us in a way which, you know, really affect us.
Сегодня я говорю о внешних влияниях, о тех проблемах, конфликтах, противоречиях, которые находят на нас со стороны, влияют на нас, толкают нас.
Kind of like when you have a shirt with a label in the back that's real itchy and scratchy and constantly, you know, you're going crazy scratching the back of your neck here because that label is just so awfully uncomfortable.
Можно привести пример, когда у вас на рубашке или на футболке сзади этикетка внутри, которая такая грубая на ощущение, она вас постоянно беспокоит, постоянно чешется, и вы постоянно обращаете на нее внимание.
And sometimes, you know, you just crash your car into a tree, and the agitation is so completely obvious.
Иногда же, когда ваша машина въезжает в дерево, тогда же ваше недовольство, возмущение, оно уже становится очень очевидным.
Sometimes you understand familial conflicts. Those are the worst. When you have conflicts within your family, or you have conflicts with people who you work with, these are very serious problems.
Но самое, конечно, вот серьезное, это когда у вас бывают конфликты в семье, конфликты на работе, от этого же вы не можете остаться в стороне. Это затрагивает вас очень сильно.
You lose your money, or you get fired from your job, or something like that. I'm not saying the internal ones are not serious. They are just as serious. But I'm saying these external conflicts are very hard to forget about.
Когда вы теряете деньги или когда вас увольняют с работы, я не хочу сказать, что внутренние конфликты, они не такие серьезные или они не важны, но просто когда возникают внешние влияния, внешние ситуации, их уже невозможно забыть, от них невозможно отвернуться.
And often these things force you to make a change.
И очень часто подобные события, подобные влияния, они просто заставляют нас измениться.
Now let's think about a very historical example, very global kind of example in the Mahabharata.
Давайте подумаем о таком историческом глобальном примере, который описан в Махабхарате.
Now think about the Pandavas. Maharaj Yudhisthira got into this gambling match. They lost everything. They went to the forest. They had a lot of mental disturbance. They had a lot of problems. But somehow or another, they accepted it. And waited for their period of exile to end.
Вспомните пандавов, когда Махарадж Юдхиштхира был вовлечен в эту азартную игру, которую они проиграли. В результате пандавы были сосланы в лес. Но так или иначе, они приняли все это и пробыли там почти до конца.
And somehow or another during this time, it was accepted. It was all right. They got through it. They accepted it. They dealt with it. They weren't happy inside. They were very disturbed inside, but they got through it. They waited patiently.
Ну, каким-то образом они все-таки справились с этим, они приняли это, пережили это. Конечно, они внутри были недовольны, но каким-то образом они это пережили.
Now, the point at which, when they came back from their exile, they found out they were not going to get their kingdom back, that went from the point of internal conflict to something externally being forced upon them.
Но когда они вернулись из ссылки и обнаружили, что они не получат обратно свое царство, тогда уже вот стадия их внутреннего недовольства, она перешла уже во внешнее противоречие.
And that forced the change.
И именно это послужило толчком для изменений.
That forced the change of practical reality in the political arrangement of the time.
Именно это стало толчком изменения вот практической реальности устройства царства того времени.
And then another change took place within Arjuna, who internally was faced with the conflict of having to take an external action which wasn't really according to his internal interests.
И затем произошли противоречия внутри Арджуны, которого ситуация подталкивала на некие внешние действия, которые противоречили его внутренним вот, ощущениям, убеждениям.
And reconciling the two was the cause of the Bhagavad Gita being spoken.
И пересмотр этих убеждений, изменения как внутренних ситуации, так и внешней ситуации, все это стало поводом, благодаря которому была произнесена Бхагавад-гита.
You can see throughout history. Look at World War II, another perfect example of complacency at work.
Вы можете посмотреть другие примеры в истории. Посмотрите на Вторую мировую войну. Еще один пример вот такого бездействия на практике.
The human desire to not get involved, to not make changes, to just let things be.
Вот это вот человеческое желание оставить все как есть, терпеть все до последнего, просто чтобы все было как раньше.
The human feeling that don't change, just leave it the way it is, it'll be fine.
Вот это человеческое такое желание ничего не менять, пусть все как будет, как-нибудь все утрясется, все будет хорошо.
When the Germans were marching through Europe, taking one place after another, annexing countries, and the British were trying to do diplomacy and getting signed papers and declaring peace in our time, it was complacency at work.
И когда войска нацистской Германии уже шагали по всей Европе, присоединяли к себе одно государство за другим, Англия все еще старалась решать все как-то дипломатическим путем, подписывала разные бумаги, мирные договоры.
And the Americans were thinking, it's far away, has nothing to do with us, Europeans are always fighting, why should we be involved?
Американцы вообще говорили, ну, от нас это далеко, на другом континенте. В Европе постоянно что-то происходит, кто-то воюет, поэтому нам, наверное, вообще нечего беспокоиться.
So everybody was complacent. Although this aggression against other countries was going on, people thought, well, it's not affecting me, nothing I have to do about it.
И так или иначе все бездействовали, и хотя люди видели, что в отношении целых государств уже происходит агрессия в таком масштабе, они думали, ну пока меня это не касается, все будет нормально.
But when there was an external forced change of circumstances, for example, the Japanese bombed Pearl Harbor, the whole situation was forced to change.
Но когда произошли некие коренные внешние изменения, внешние факторы, как, например, вот когда японцы разбомбили Пёрл-Харбор, тогда уже были вынуждены произойти изменения внутри сознания людей.
So therefore, I've entitled this lecture a practical affair.
Поэтому я назвал сегодняшнюю лекцию «Практические дела».
Because life is a practical affair.
Потому что жизнь это не что иное, как такое практическое, практический вопрос, практическое дело.
And practicality is based on the principle of management.
А практичность основана на принципах менеджмента, на принципах руководства.
Now, if you think about this series of lectures we've had, we've been talking about spiritual mysticism. And we've gotten this taste for the experience of spiritual mysticism, of connection, of utilizing that connection, utilizing that mystical energy we have for wonderful activities and experiences.
Если вы вспомните, как развивалась наша серия последних наших лекций, мы говорили много о духовном мистицизме, о том, как он может вдохновлять нас в жизни, как мы можем использовать его в своей жизни.
We talked about the beliefs which lay at the very basis upon everything we do, and which either give us power or take it away.
Мы также говорили о нашей вере, о наших убеждениях, которые лежат в основании всего, что мы делаем, и либо они нас ограничивают и лишают нас силы, либо наоборот, они наделяют нас силой.
We talked about being and doing. We talked about the being as the essence of what we are, and the doing as the manifestation of it.
Мы также говорили о бытие, говорили о наших действиях, говорили о том, что бытие – это суть того, чем мы являемся, а наши действия являются проявлением этой сути.
And today I'm talking about the doing itself, the practicalities surrounding all doing which affect our being, as we described last week.
Сегодня же я как раз хочу сосредоточиться на аспекте наших действий, на практических аспектах нашей жизни, которые, в свою очередь, влияют на нашу сущность, на наше бытие, как мы говорили на прошлой неделе.
Now, for those who are engaged in the level, the deepest levels of their beings, meaning that they're in contact with their being, their consciousness is experiencing the awareness of their being, peace is very important.
И для тех людей, которые находятся в контакте с собой, со своей сущностью, которые осознают глубочайшие слои своего «я», для них очень важен мир и спокойствие.
Because when there's no peace, the being is agitated. That's what the definition of peace is. And that agitation usually demands some kind of action.
Потому что когда нет этого мира и спокойствия, тогда наша сущность, тогда наше бытие, оно как бы затрагивается, оно сотрясается, оно приходит в волнение и возбуждение, потому что такова природа, вот спокойствие и неспокойствие, и тогда это возбужденное состояние, оно требует некого разрешения, требует каких-то действий с нашей стороны.
A change is required to establish the peace that is needed.
И фактически перемены, изменения, они необходимы для того, чтобы восстановить, как бы установить заново, что ли, тот мир, то спокойствие, которым мы нуждаемся.
Besides being the technical guy and taking care of everything else around here, we have to give a lecture to not so simple.
Помимо того, что я еще решаю все технические вопросы, связанные с телемостом, тема лекции сегодня тоже непростая.
But isn't that exactly what I was just talking about? Isn't that a perfect example of exactly what I was just talking about?
Разве это не самый лучший пример именно того, о чем я говорил?
Here I was in this state of being, in this state of just expressing my being through this discussion, and then all of a sudden, practicality just boom, transferred the whole thing.
Вот я погрузился в состояние бытия, когда я проявляю себя, свое бытие в этом процессе телемоста, и тут вдруг вмешались какие-то практические вопросы.
So here all this peace was there, all of a sudden peace totally destroyed. Action had to take place.
Вот был уже мир, некое спокойствие внезапно нарушился, и надо было предпринять какие-то действия.
So change. I had to stop speaking, I had to get up, I had to go take him, I had to find a scissor to cut the gauze pad, and that was the whole thing. And somehow fix this dog who insists on pulling out his stitches.
И вот внезапно мне пришлось что-то делать, пришлось прерваться, идти брать Шути, искать ножницы, пока их нашел, чтобы отрезать ему старый бинт. А этот Шути, он постоянно хочет ему раскусать свои эти швы.
So, I mean, isn't that a perfect example? That you can have this understanding of being, you can have this peace, you can be completely connected with the whole universe, but when practicality comes, it dominates our lives.
И это совершенный пример того, что даже если мы полностью погружены в мир и спокойствие, и мы погружены в свое бытие, в свою связь с собой, вдруг возникают какие-то практические вопросы, и внезапно они начинают иметь приоритетное значение, нам нужно делать что-то практическое.
And this practicality, this doing, usually conflicts with our deepest interests for spirituality or being.
И обычно эти практические насущные вопросы, они вступают в противоречие с нашей духовной сущностью, с нашим обычным способом ощущения себя.
And this conflict causes action.
И в результате этого противоречия мы совершаем какие-то действия.
Now some people have different feelings. I mean, all people have different feelings, all people have different values, but sometimes we can see that very clearly compared to what another person couldn't.
Конечно, у каждого человека свои собственные мироощущения, свои собственные системы ценностей, и часто можно наблюдать за человеком и понять, какие у него ценности, потому вот что он способен терпеть в своей жизни, а когда он уже начинает суетиться, что-то делать.
I've seen people who can live in a very sloppy way, a very dirty way, and not be concerned about it, not care about it at all.
Я видел таких людей, которые живут вообще непонятно, как у них все как бы разболтано, все это грязно, неряшливо, и при этом они живут спокойно, терпят это все.
For whatever reason, they can live with it.
По, непонятно по каким причинам, но они живут с этим и мирятся с этим.
Yet other people cannot have any peace when their whole environment is in chaos around them.
А в то время как есть другие люди, которые ни за что не успокоятся до тех пор, пока вокруг них, пока их окружает хаос.
I know that when I'm working during the day, I'm doing many different things. I'm engaged again and again in activities. I fill my office room here. I fill everything with papers and boxes and all kinds of stuff. It just becomes total chaos.
Я, например, знаю по себе, что днем, когда я работаю, у меня вся комната заполнена какими-то бумагами, коробками, и все превращается в хаос.
But I know where every single piece of paper is. I know where everything belongs. It all makes perfect sense to me because I'm in the middle of the process of creation.
Однако я знаю, для чего нужна каждая бумажка, для чего нужна каждая коробка, потому что я нахожусь в процессе действия.
But when I fall out of that process of creation, when I'm in a different mood and I look around me, I say, "Oh my God, it's total chaos," and I have to clean it all up.
Но когда я выхожу из этого состояния творчества, из этого состояния активности, у меня приходит другое ощущение, и я оглядываюсь вокруг, смотрю, Боже мой, какой беспорядок, какой хаос, и сразу же начинаю убирать все, приводить в порядок.
So we see that the being can tolerate certain situations at certain times. It depends on your mood. It depends on how the external affects the internal.
Отсюда можно понять, что живое существо, человек, оно способно иногда терпеть какую-то внешнюю ситуацию, какое-то состояние окружающего мира в зависимости от его собственного режима, от его собственного настроения, в котором оно находится.
But when it disturbs the being, action must take place, because we have to make some adjustment so our being can live in peace.
Но когда наша сущность, наше бытие вступает в противоречие с внешним окружением, когда его беспокоит внешнее окружение, тогда мы должны что-то сделать, чтобы успокоиться, привести себя в состояние покоя.
Because when our being is not in peace, our whole life becomes upside down. We can't live with it. It's a chaos which just disturbs us to the core.
Потому что если наша сущность, если наше бытие находится в беспокойном состоянии, то тогда вся наша жизнь теряет смысл, мы не способны как бы продолжать жить.
Now, there was a philosophy, I remember, quite some time ago, very famous, this person, he was Mayor Baba, he was saying, "Don't worry, be happy," and he had a big smile on his face.
Я помню, что есть целая философия на эту тему. Есть такой вот известный человек, как его звали, Баба. У него есть такой лозунг «Don't worry, be happy». Там типа «Не волнуйся, не беспокойся, просто будь счастливым». И при этом у него очень широкая улыбка.
And I always used to love his face. I used to think this was just such a pleasant person. Don't worry, be happy. What a great philosophy.
И я, мне всегда очень нравилось его лицо, его выражение лица. Я подумал, какая замечательная философия, какой замечательный лозунг. Ни о чем не беспокойся, просто будь счастлив.
And I was kind of floating around in this feeling of don't worry, be happy, and feeling very good about it for quite some time.
И я даже позволял себе некое продолжительное время вот жить этой философией, быть в таком настроении, не беспокойся, просто будь счастлив.
And because I had no real external responsibilities, it was during my time in school, my university days, I had no external responsibilities, I really didn't have anything to worry about, everything was kind of taken care of.
И так как у меня как раз был период жизни, когда учился в университете, то это время позволяло мне жить в таком настроении, ни о чем не беспокоиться, просто быть счастливым.
And so, Everything went on until the point at which there were things to worry about. And then don't worry, be happy became a little bit more difficult.
И тогда у меня не было особо никакой ответственности, мне действительно можно было ни о чем не беспокоиться. Но это было только тех пор, пока не появились некие аспекты, о которых мне пришлось действительно побеспокоиться. И тогда этот принцип перестал работать.
And then I became more like, well, here's something to worry about. Let me just fix it so I don't have to worry and I can be happy.
И тогда у меня было такое настроение, такое ощущение, что ну вот, появились некие беспокойства, мне нужно что-то делать, чтобы они ушли, чтобы я снова мог жить в таком состоянии, настроении, ни о чем не беспокоиться и быть счастливым.
So don't worry and be happy became solve the causes of worry so you can be happy, which was not the point of it.
И тогда этот лозунг «Не беспокойся, просто будь счастлив», он изменил на то, что «Давай решим все проблемы, чтобы потом ни о чем не беспокоиться и быть счастливым». И тогда уже как бы вся суть лозунга поменялась.
The point of «Don't worry, be happy» is just stop worrying totally and just live life without having to be attached to all of these things and all of these problems. Just let it be and be happy.
Смысл, суть и лозунга «Не беспокойся, быть счастлив», она на самом деле в том, чтобы жить просто и легко, и вообще не принимать близко к сердцу ничего, что происходит, не привязываться, просто расслабиться и быть счастливым.
But to do that, you have to be completely detached from all material things.
Но для этого человек должен быть полностью отрешенным, не привязанным ни к чему материальному.
That means if you got in an accident, don't worry about it. It's just your body. Let it be.
Это также означает, что если вы попали в какую-нибудь аварию, катастрофу, и что-то случилось с вашим телом, вам не надо беспокоиться. Это просто материальное тело. Будьте счастливы.
And you have usually no family, but if you did have a family and anything happened to them, just accept it. That's all. Don't worry about it.
Это также означает, что обычно у вас при этом нет семьи, но если даже у вас есть семья, то не беспокойтесь за них, просто будьте счастливы, даже если с ними что-то происходит.
Or if you see other people being harmed, don't worry about it, just be happy.
Или если вы видите, как другие люди страдают, тоже не беспокойтесь об этом, просто будьте счастливы.
Now, I don't know about you, but for me that kind of philosophy is impossible.
Я не знаю, как насчет вас, но мне кажется, такая философия просто невозможной.
If I see other people being harmed, if I see animals being harmed, if I see situations becoming intolerable, well, I do worry about it because I feel I have to do something about it. I don't just feel that I should just simply be in this meditative state and let it go on the way it is. I feel I should interact with it and make a change.
Если я вижу, как другие люди страдают, как им причиняют вред, как животным причиняют вред, или как происходит какая-то невыносимая ситуация, я не могу просто не беспокоиться, быть счастливым. Я чувствую, что я должен что-то сделать по этому поводу.
Now, I'm not saying that my idea is better than Mayor Baba's idea, or even that Mayor Baba's idea has some problem with it. I'm simply saying that's just the way I see things.
Но я совсем не пытаюсь утверждать, что моя идея или моя философия лучше, чем вот эта идея моей бабы. И его идея, она очень хорошая. Я просто хочу сказать, что я вот такой человек, и у меня такое мировосприятие.
And a lot of people were very positively influenced by him, even me. I mean, there were positive things in this being idea that make being your whole life. There's very positive things to be said.
И на самом деле в его философии очень много хорошего, очень много полезного, и она оказала очень сильное позитивное влияние на людей, в том числе и на меня.
But reality dictates that at times doing is an essential part of the being, because the doing and the being are connected, even if one is the cause and the other is the effect.
И на самом деле действительно здорово и очень важно вот, быть в состоянии бытия. И это действительно самое главное. Но часто бывают ситуации, когда реальность, когда практические аспекты жизни, они требуют от нас каких-то действий. И несмотря на то, что бытие является первичным, в такие моменты важно предпринять какие-то действия, чтобы снова вернуться в бытие.
And here's a very interesting aspect of this world, if I may use those terms, this reality that we live in.
И здесь как раз кроется очень интересный аспект того мира, той реальности, в котором мы живем.
That the doing aspect, the existence that we are in, creates, for better or for worse, a codependency between being and doing.
И эта особенность нашего мира в том, что наше бытие и наша деятельность, они взаимосвязаны, взаимозависимы друг от друга в этом мире.
That being becomes a practical affair.
И до такой степени, что бытие, оно тоже в определенном смысле является таким практическим делом, практическим аспектом.
And because being is a practical affair, spirituality in general has always tended towards structures, tended towards discipline.
И так как в нашем мире бытие тоже является неким практическим аспектом нашей жизни, именно поэтому все духовные религиозные философии склонны как бы представлять духовность как некий структурированный процесс, как некую систему.
That's why regulation became so important, this concept of regulating life, because it would take away worry that would create situations which would impinge upon being.
Именно поэтому важными являются различные правила и предписания, потому что они освобождают человека от беспокойства, от тех проблем, которые иначе бы тревожили, препятствовали его бытию.
So you eat this way, you sleep this way, you act this way, you do this in this way, you do that in that way. Give it all some structure. Don't worry about these things and just be happy, engaged in spiritual activity.
Именно поэтому даются предписания, вот как есть, как спать, и как делать то, как делать другое, чтобы человек мог упорядочить свою жизнь и просто погрузиться в бытие, всем не беспокоиться, быть счастливым.
So now you have the situation where because being and doing are interrelated, they are an interactive affair. Regulate the doing because we consider it just an external affair and concentrate on the being because the internal is more important.
И отсюда теперь понимая эту взаимозависимость между бытием и нашей деятельностью, мы можем понять, насколько целесообразно, насколько действительно нам стоит упорядочить в некую систему вот нашу деятельность, наши внешние действия, для того, чтобы перестать не беспокоиться и полностью погрузиться в наше бытие.
But because of the interactivity between being and doing, nobody's happy just being, so they have to be given regulated ways of spirituality. Not only regulate the material things, like how you wash or when you wash or with what temperature water you wash, for example, the way in which the spirituality manifests, strictly structured in all ways.
Именно потому, что бытие и деятельность, они взаимосвязаны, зависимы друг от друга. Именно поэтому людям не удается просто отбросить вот, всякую деятельность и погрузиться в бытие. Именно поэтому они вынуждены как-то упорядочивать, регулировать свою внешнюю деятельность для того, чтобы иметь возможность погрузиться в бытие. И при этом регулировать не нужно до такой степени, там, когда что стирать, как стирать, при какой температуре, некие такие основные моменты, касающиеся именно того, как проявляет в жизни наша духовность, наше бытие.
So you meditate like this, you chant like that, you read like this, you hear like that, you serve like this, you preach like that. All these things regulated.
И поэтому уже отсюда появляется предписание, что нужно читать вот так вот, воспевать это именно вот так вот, проповедовать так-то, петь так-то. Все это призвано упорядочить, как бы структурировать нашу деятельность, проявление нашего бытия.
Even down to the time it is done.
И это упорядочивается даже до четкого временного графика распорядка дня.
Now there was a reason for that. It's not like this is some kind of like dictatorial, mindless fascism. There's a reason for it, and that reason is a very serious attempt to deal with the interactivity between being and doing.
И на самом деле за всем этим стоят очень серьезные основания. Это не просто проявление какой-то диктатуры или желание все как-то контролировать. И причина этого именно в эти основания в том, чтобы упорядочить нашу деятельность, чтобы высвободить свое внимание, иметь возможность полностью погрузиться в бытие.
It's not like the problems we're dealing with now in our evolution are unique. These are problems that have been there throughout historical time, and spiritual traditions, prophets, religious leaders, people in all over the world have been dealing with the exact same types of problems.
Потому что на самом деле те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они не такие уж уникальные, не так, что их никогда не было в истории. Люди на протяжении всей истории и древней истории много лет назад, они справлялись с теми же самыми проблемами.
Yet, if you consider it, when you try to structure the being, you destroy it.
Однако, если задуматься как следует, можно понять, что когда мы пытаемся упорядочить, структурировать наше бытие, мы фактически разрушаем его.
Let's go back to the nature of our being, the nature of our essence.
Давайте вернемся к природе нашего бытия, к природе нашей сущности.
The nature of our being is peace, the nature of our being is freedom, that the energy just flows out, the love flows out, it love flows in the complete union with the existence around us, the union with the divine.
Природа нашего бытия – это мир, это свобода, когда наша любовь, наша энергия любви свободно распространяется вокруг, общается, взаимодействует с Божественным вокруг.
And the full feeling of knowing what is right, knowing how to exist without having to be dictated to.
С этим также связано внутреннее знание, внутреннее понимание, как быть, что делать, без того, чтобы нам это навязывали, диктовали извне.
Now, for very good reasons, this being is being restricted in a structure for the sake of this being getting to the point where the being can be.
Именно по этой причине наше бытие стоит как бы упорядочить для того, чтобы структурировать, для того, чтобы оно как бы созрело до такого состояния, до такой степени, когда ему уже не нужно будет беспокоиться о каких-то практических аспектах жизни, и это оно сможет просто быть.
So now you've got sadhana bhakti and raganuga bhakti.
И вот здесь мы уже имеем садхана бхакти, рагануга бхакти.
You got the state of strict restriction to get to the state of freedom.
У нас есть как бы период состояния строгого упорядочения и затем период полной свободы.
And for those who have been in that state of sadhana, they start to pull their hair out. They say, "Oh my God, do I have to go back to that state of restriction in order to get to the state of just being what I know I am?"
И для тех, кто уже побывали как бы, в садхане, они сейчас могут как бы уже волосы рвать на голове и думать, неужели вы хотите сказать, что мне снова надо вернуться в эту садхану бхакти, для того, чтобы потом я мог снова позволить себе просто быть тем, кем хочу.
So here I'm coming from all of that, making a left turn, making a right turn, making a somersault, trying to bring everything to the point where it all makes sense again.
Но здесь появляюсь я, который ведет вас в одну сторону, потом в другую сторону, и потом пытается все это объяснить так, чтобы это имело для вас смысл.
Well, that's not so simple, yet it is historically something which takes place periodically.
На самом деле все, конечно, не так просто, однако можно сказать, что с исторической точки зрения это нечто, что происходит периодически.
There is a nice spiritual idea, ideal. It goes on for some time. It develops, it expands, it gets corrupt, it gets exploited, it starts to harm people. Some reformer comes along, throws out the whole thing, changes it in a way to bring it back to its original, expand it a little, stretch it a little. That goes on for some time, gets corrupted and exploited, and you will get the picture. It's a cycle.
Можете себе представить, что появляется какая-то хорошая идея, потом она развивается, потом эта идея как бы коррумпируется, эксплуатируется, злоупотребляется. Тут появляется некий революционер, который отбрасывает все границы, раздвигает как бы горизонты, всех высвобождает. У него своя идея, которая тоже развивается, потом она и тоже злоупотребляется, она тоже коррумпируется, и снова нужно наводить порядок. Таким образом, история развивается циклично.
So from the historical point of view, what we are doing is nothing unique.
Поэтому даже с исторической точки зрения, то, что мы делаем, в этом нет ничего уникального.
And in fact, all of the things that we talk about are not unique or fantastic revelations. They just happen to be interesting for us now.
И даже те вещи, о которых мы говорим, они не являются какими-то особыми вот, откровениями там, вселенского масштаба. Просто это то, что актуально для нас сейчас.
And similarly, people have dealt with the same situations, came to the same peace in their own particular way, relevant to their own particular state of evolution throughout history.
Точно так же люди на протяжении всей истории развития человечества, они постоянно пытались как бы найти этот мир, этот покой, сделать что-то, чтобы вернуть себе покой в душе.
So, one can understand that what really counts, what is really important, is the transformation forward.
Отсюда можно понять, что то, что на самом деле важно, что на самом деле принимается в расчет, это движение вперед, чтобы развитие продолжалось.
That there's a stimulation, a catalyst for change that keeps us moving forward.
Чтобы присутствовал тот стимулятор, катализатор, который продолжает нас вдохновлять, побуждать к развитию, к движению вперед.
And that catalyst is the continued interaction between being and doing.
И этот катализатор, этот стимулятор, это как раз, он как раз и состоит в постоянном вот, взаимодействии между бытием и деятельностью.
So we may be saying, I can't stand all of this agitation, I'm sick of it, you know, I'm fed up with all these problems. But actually, they are catalysts.
Поэтому даже если нам уже кажется, что ну все, мне надоели же уже все эти беспокойства, вот, все это неспокойное состояние, это, все эти проблемы, но на самом деле это беспокойство является как раз этим катализатором, стимулятором нашего развития.
So, don't worry about them, be happy. Don't worry means don't be totally disturbed to such a degree that you lose focus, lose the vision of what's actually going on.
И поэтому этот лозунг «не беспокойся, просто будь счастлив», он фактически на самом деле призывает нас к тому, чтобы не выходить из себя настолько, что вообще терять осознание, терять понимание, внимание за тем, что происходит.
Let's talk about this catalyst, let's talk about how this force is in action, let's talk about how the being becomes disturbed into action in relationship to pain in a tooth.
Давайте используем пример зубной боли для того, чтобы обсудить, каким образом мы приходим в состояние беспокойства, каким образом затем наше беспокойство заставляет нас что-то делать по этому поводу.
Let's say I have a pain in my tooth.
Допустим, у меня болит зуб.
My being is disturbed. I feel pain.
И тогда моя сущность, мое бытие, оно затрагивается, оно чувствует боль.
Acceptance of the idea, don't worry, be happy, just accept everything, don't be attached, doesn't seem to be solving my problem.
Если я просто буду следовать лозунгу «не беспокойся, будь счастлив» и не буду обращать на свою боль, от этого проблема не решится.
Now I have two choices I can make. I can say, I'm not very advanced, I'm not very spiritual because I'm not detached from this pain, I'm not detached from this anxiety.
И есть два выбора, которые я могу сделать. Я могу сказать, что я не такой продвинутый, я не способен полностью отрешиться от боли, от страданий.
Another way to deal with it would be to say, I accept I have this problem. I accept I have this pain. I accept the situation as a consequence of my previous activities.
Другой вариант был бы в том, если бы я сказал, я понимаю, что у меня есть некая проблема, которую я должен решить, я понимаю, что у меня есть эта боль, которая на самом деле является результатом моих прошлых действий.
I accept, for example, I chewed on a rock. It was my fault somehow or another. Not really, but okay, it happened. Or I ate too much sugar, or something like that.
Например, я когда-то заживал камень, может даже это не моя вина была, но так или иначе, или я ел слишком много сладкого.
Okay, I accept it. Now I have to do something about it as best I can. So I make a dentist appointment. I get the thing fixed. I pay the dentist. All right, it's a loss of time, a loss of my part of my tooth, a loss of money. I accept that.
И когда я принимаю ситуацию и то, что я должен что-то сделать по этому поводу, тогда я иду, записываюсь на прием к зубному врачу, плачу ему. Я теряю, конечно, часть зуба, но, по крайней мере, проблема решается.
Now, there's a third thing I could have done, but I didn't think any sane person would consider it, but that would be that I have pain in my mouth, so I'm going to be really upset and really disturbed and angry, and I'm going to throw chairs through windows, and I'm going to break everything in the house.
Ну, конечно, есть еще третий вариант, но я не думаю, что какой-то любой здравомыслящий человек его примет. Этот вариант в том, что я мог бы так по-настоящему разозлиться, что у меня болит зуб, что начал бы вообще крушить все вокруг, на всех кидаться, бросать стулья вокруг, ломать все вокруг.
So here I see we find that formula which can reconcile being and doing.
И отсюда у нас вырисовывается такая формула, которая представляет нам эту связь между бытием и действием.
Which incorporates detachment, which incorporates acceptance, which incorporates forgiveness, which incorporates all of these good qualities which a spiritualist naturally has.
И эта формула, она уже включает в себя и такие понятия, как отречение, отрешенность, принятие, прощение, все эти прекрасные качества, которыми обладают духовные люди.
My being is disturbed by some external thing. I accept that the external thing exists, and I'm going to deal with it.
Когда мое бытие, оно потревожено каким-то внешним фактором, я принимаю существование этого внешнего фактора, делаю что-то по этому поводу и справляюсь с ситуацией.
I'm going to deal with it with detachment. I'm going to deal with it with acceptance. I'm not going to avoid my responsibility. And in this way, I will use this catalyst as a means to express my spirituality, my being.
Я делаю это с должным отречением, с должным принятием и состраданием, с полной ответственностью. Я использую эту ситуацию для того, чтобы использую ее как стимул, как катализатор для того, чтобы произвести необходимые изменения в своей жизни.
So the practicality of my life will become integrated into my spirituality.
И таким образом практические аспекты моей жизни, они интегрируются с моей духовностью.
And there you see the seeds of the justification of the Varnashram system, of the arrangement of society into some managerial cohesive whole.
Отсюда также можно понять вот целесообразность устройства общества по системе Варнашрамы, когда общество структурируется неким образом, чтобы гармонично функционировать как одно целое.
Right now, in this period of time, we have a situation here which is different than in any other time in history due to the technological facilities at our disposal.
Прямо сейчас, в наше время, ситуация в мире у нас совершенно уникальная в этом плане, благодаря вот невероятному техническому прогрессу, техническому совершенству, которое есть в нашем распоряжении.
Or the way that we live, the way that we have to make money, the way that we're forced to interact with each other is also unique in historical time.
И в этом смысле то, как мы живем, то, как мы взаимодействуем друг с другом, то, как мы общаемся, как мы зарабатываем деньги, все это совершенно уникально и никогда еще не было в истории людей.
So the catalysts that cause us to change and transform are very different than the ones that were there previously.
Естественно, что вот те стимулы, те катализаторы, которые заставляют нас меняться, трансформироваться, они совершенно иные, чем были у людей на протяжении истории.
Therefore, the principles, the disciplines, the structures within which we, as individuals who have spiritual desires to evolve, may feel comfortable in, are very different than the ones that a person in the past would feel comfortable in.
Поэтому, естественно, что те правила, предписания, которыми нам стоит вот, упорядочивать, структурировать свою жизнь, они совершенно иные, чем те, которые использовали люди на протяжении истории.
Yet, who can create a generalized set of instructions for modern man? It's very difficult.
Однако, кто вообще осмелится, возьмет на себя такой невероятный труд, чтобы каким-то универсальным образом описать такие предписания, такие принципы для современных людей.
Therefore, it's much easier, from one point of view, to transplant some ancient culture into the modern time and then request everybody to accept that culture, because within that culture all of these disciplines and rules make sense.
Поэтому кажется как бы таким легким выходом желание трансплантировать, как бы перенести некую древнюю культуру в наше современное время, и тогда в этой в рамках этой трансплантированной древней культуры все эти такие же древние регулирующие принципы, они станут уже осмысленными, разумными.
But within the context of the reality within which we live, it does not make sense. And therefore, there's another kind of conflict between the being and the doing.
Однако в контексте той реальности, в которой мы живем, это не имеет никакого смысла. И опять же возникает тогда конфликт противоречия между нашим бытием и нашей деятельностью.
Now there's a societal conflict. There's an economic conflict. The way in which money is made. There's a psychological conflict, there's an emotional conflict, which demands change, transformation.
И тогда уже возникает конфликт, противоречия в масштабах социума, в масштабах всего общества, в масштабах того, как зарабатываются деньги в этом социуме, а также психологический, эмоциональный конфликт. И тогда люди желают провести какие-то перемены.
So from that point of view, our attempt to make sense of this, of the connection between being and doing makes perfect sense. It is perfectly reasonable and rational.
И с этой точки зрения наша попытка, наше желание что-то изменить в своей жизни, чтобы вот, найти какой-то мир успокоения, привести в гармонию наше бытие и наши действия, это кажется, это является совершенно рациональным, совершенно осмысленным.
Therefore, what we are doing really is presenting the tools by which spirituality can be developed within the allowance of the individual taking the responsibility to structure his or her life in a practical way to balance the being and the doing.
И фактически то, что делаем мы представляем те методы, способы, инструменты, которые позволяют человеку в рамках его как бы желания брать ответственность за свою жизнь, его желания как-то упорядочивать, структурировать свою жизнь, позволяют ему развиваться духовно и гармонично.
And I'm trying to do that by giving everyone an experience of the being. An experience of the being in such a real manner that they themselves become qualified to understand how to balance the two.
И я стараюсь это делать таким образом, чтобы дать людям опыт переживания их собственной сущности, их собственного бытия до такой степени, чтобы они сами уже были способны понять, каким образом им нужно упорядочить свою жизнь, каким образом им стоит приводить в равновесие свою жизнь, чтобы обретать тот мир, покой в их бытие, в их сущности, которые они ищут.
In other words, the previously relevant methodology of structured, externally imposed structures as being the regulative means between being and doing are being replaced in what we are doing with the individual internally creating those structures as they are relevant to them.
И другими словами, мы пытаемся заменить вот те как бы регулирующие принципы, правила, предписания, которые раньше навязывались человеку или предлагались ему извне, как способ упорядочивать его жизнь для того, чтобы прийти в гармонию со своим бытием. Вместо этого мы даем возможность человеку прийти в контакт со своим бытием, со своей сущностью до такой степени, чтобы он сам мог уже в своей жизни применять свои собственные принципы, самостоятельно регулировать свою жизнь, чтобы достигать эту гармонию.
Now this is much harder.
И на самом деле это гораздо труднее, чем тот предыдущий вариант.
I'll give you a little example to explain the situation. For example, in Sweden, the tax structure is very simple. Everybody pays the same tax. There are no deductions. There are no exceptions. You just get your bill and that's it.
Я вам могу привести пример, чтобы получше понять это. Например, в Швеции вот налоговая система налогообложения очень простая. Все платят один и тот же налог, одну и ту же сумму налога, и нет никаких скидок, никакой системы там вот гибкой, ничего нету.
There's this percentage, and that's all there is to it.
Даже не определенная сумма, а определенный процент. И вот есть 1% для всех людей, и все, никаких скидок, никакой гибкой системы.
In America, there are literally hundreds of thousands of laws and codes and exceptions and deductions and reductions and increases and situations. You need to have experts figure it out. It is so complicated.
Что касается Америки, то в Америке буквально сотни тысяч различных законов, вот, указов, правил, предписаний в отношении налогов, где расписаны в подробностях, во всех тонкостях, все всевозможные эти скидки, надбавки, прибавки, там, льготы, исключения, особые случаи, особые ситуации и так далее.
So Sweden's very easy. You don't need to know anything, you don't need to hire people, you don't need to worry about it. It's just the way it is, it's very simple, it's taken care of for you. In America, it's very complex, it requires personal initiative, it requires great education, it requires endeavor.
И таким образом в Швеции вообще все очень просто, человеку не нужно беспокоиться об этом вообще, просто платить налоги, не нужно не нанимать никаких юристов, чтобы в этом разобраться, ничего. Система работает как бы на вас. В Америке вам нужно нужна ваша личная инициатива, нужно нанимать как бы юристов, которые могли бы вам все это рассчитать в вашем конкретной ситуации, чтобы вы были спокойны, чтобы платили все налоги, чтобы вас не преследовали.
But in Sweden you pay a lot of tax. In America you can pay much less tax when you do it right. In other words, the personal responsibility is much more difficult, but you can get much more out of it.
В Швеции при этом налоги очень высокие, хотя вам не нужно беспокоиться, как их вычислять. В Америке же, если вы как следует все посчитаете, если вы наймете специалиста, то можно найти схему, когда ваши налоги будут гораздо меньше. И таким образом, когда вы берете на себя ответственность и вкладываете усилия, вы можете получить результат.
When you surrender yourself to a already existing package deal, you're surrendering a lot of freedom, you're surrendering a lot of personal initiative, personal growth for the sake of making it easy.
И таким образом, когда вы соглашаетесь уже на готовый пакет, обслуживания, вы уже отдаете большую часть своей собственной ответственности, при этом, конечно, лишаете себя многих беспокойств, но также лишаете себя большой доли личной ответственности, личного роста, понимания.
And that in itself is a cause of stress, much more than you could imagine. Socialism has its own stresses, as all of you in Russia know.
Но на самом деле вы все в России прекрасно знаете, что само по себе это тоже является достаточно большой ситуацией стресса и напряжения, потому что социализм, при всей его такой внешней простоте и спокойствии, он содержит в себе очень много различных противоречий, стрессов и напряжения.
Hey, I ask all of you there in Russia, formally, you didn't have to think too much. Everything was regulated. No problem. Now you have to think so much, struggle so much. Would you rather go back?
И я спрашиваю вас, русских, тех, кто в России, раньше у вас была такая прекрасная жизнь, ни о чем думать, ни о чем беспокоиться не надо было. За вас уже все было подумано, все уже сделано, вам можно было жить спокойно, быть счастливы. А сейчас у вас столько проблем, столько сложностей, личной ответственности, но вам приходится во всем самим разбираться. Хотели бы вы вернуться обратно?
Or, as the famous song said, how are you going to keep them down on the farm after they've seen Paris?
Или как по этой известной песне, как можно вообще вернуться обратно на эту ферму после того, как ты повидал Париж?
After you've experienced what you can get from your personal endeavor, when you have personal responsibility, when you can experience the intensity of personal interaction, you don't want to go back into that situation.
Когда вы уже ощутили вкус своей собственной личной ответственности и свободы, как вы можете вернуться в ситуацию безответственности, когда от вас ничего не зависит?
The child is taken care of. Everything is structured. The parents give them a place to eat, a place to sleep, something to eat, clothes to wear. Tell them what to do. Everything's easy. Do the adults want to go back to that situation, however easy it was? No way.
Например, дети, кажется, они живут очень легко. О них заботятся, чтобы у них обязательно они хорошо спали, было место, где поспать, было что поесть, чтобы все их нужды, одежда, все удовлетворялось. И мне нужно ни о чем беспокоиться. Но при этом взрослые, хотят ли они вернуться в детство, в эту ситуацию?
So combined with this practicality between the interaction of being and doing, between the interaction of managing life, there's another factor, which is the age of the person who's doing all of this.
И помимо всевозможных вот этих хитросплетений нашей деятельности, практических аспектов нашей жизни, есть также очень важный фактор возраста человека, который во всем этом участвует.
And just imagine, some younger person comes up to you and says, wow, this being is great, this like experiences are great, but what do I do now? What should I do? And you have to answer them.
И, как, например, вам может подойти какой-нибудь очень молодой человек и сказать, ну, это все здорово, о чем вы говорите, вот это бытие, вот этот опыт бытия, переживание своей сущности, это так здорово, но а что же мне делать-то сейчас? Я хотел что-то делать. Подскажите мне, что же делать? И как вам ответить такому человеку?
Most of us who are watching these broadcasts, listening to these lectures, are older. Think about that. We've been there, we've done that, we're older.
Подумайте о том, что большинство из нас, которые слушают эти телемосты, они уже старше, мы уже побывали там, мы уже побывали в тех ситуациях.
Taking personal responsibility is not a luxury for us. It's our right, it's our demand.
И для нас брать на себя личную ответственность, для нас уже это не просто роскошь, а не просто слова. Для нас это уже обязательное требование.
So we'll be complacent in our understanding, our realization of how we're living with the spiritual actions we are undergoing. We'll be complacent with it. We'll be very happy with it.
И поэтому, естественно, что мы совершенно довольны вот тем, как мы уже живем, как мы принимаем на себя ответственность своей духовной жизнью.
But then the transformation is demanded. The catalyst will come, and it comes in terms of these young people who come and say, well, what do we do? What should I do? What do you recommend?
А затем приходит вот этот катализатор, стимулятор в виде молодых людей, которые говорят ему, ну хорошо, а что же мне делать? Вот я хочу что-то сделать. Что вы мне порекомендуете сделать?
Or your children will just do strange things. And then you'll be in the situation of saying, well, you can't do that. And they'll say, why? And then you'll go, well, because of this and that. And then you'll realize all of the assumptions you have made in life, all of the discipline and regulation you've accepted in yourself.
Или когда ваш ребенок, он, например, делает что-то странное, и вы пытаетесь восстановить, и говорит, постой, так нельзя делать, ты что ты делаешь вообще? Он скажет, а почему нет? И тогда вам придется вспомнить и осознать все те правила, регулирующие принципы, всю ту дисциплину, которую вы прошли в своей собственной жизни, пока вот не пришли к тому состоянию, к той мудрости, которая у вас есть сейчас.
What if you go to the park with your kid, and your kid goes buy a hot dog? How do you deal with that?
Например, что если вы идете в парк и гуляете со своим ребенком, ваш ребенок покупает хот-дог, что вы будете делать в такой ситуации?
And you ask, you can't do that. Why? I want to try it. But that you can't do. Did you ever try a hot dog? Well, yeah, but that's different. Why? How do you deal with that?
Скажите ему, не надо это делать, не надо покупать хот-дог, не надо есть хот-дог, нельзя есть хот-доги. Он скажет, почему? Я хочу попробовать. А ты что, не пробовал в своей жизни хот-доги? Я пробовал в своей жизни хот-доги, но это другое. А почему мне нельзя?
Be aware of all of these assumptions you've made in your life, all of the things you've picked up in your life, which you just accept as principles in your own life and live them because you're already evolved enough to do so.
Поэтому нам стоит, особенно в такие моменты, осознавать все те вот, как бы допущения, все те убеждения, которые сформировались уже в нашей собственной жизни, которые мы приняли в собственной жизни, которые мы следуем, и которые делают нас такими мудрыми и опытными.
And that forces another kind of change, another kind of transformation, another kind of interaction between being and doing, because it's practical. We're living a practical life.
Если вы осознаете все эти допущения, все эти убеждения, то у вас могут произойти уже новая серия изменений, новая как бы гармонизация взаимодействия между нашим бытием и нашей деятельностью.
But one thing I've understood, I mean, actually, I'm not trying to say I've answered this question. I'm just bringing the question to our awareness. But one thing I've understood is as soon as you say, it is like this and it can be no other way, you've lost.
Не, я совсем не пытаюсь сделать вид, что я каким-то образом ответил на вопрос. На самом деле, я этот вопрос остается открытым, но я лишь хочу сказать, что я понял одно в своей жизни. Только мы успокаиваемся, и мы думаем, что вот, я все понял, что вот, все вот так вот и никак иначе. В тот момент мы как бы проиграли, мы уже совершили ошибку.
Because now in your life and now in the life of everyone around us, being stuffed into a box is very difficult because there are so many varieties of boxes to be stuffed into.
Потому что для нас сейчас и для вас, например, вот снова, чтобы нас поместили в какую-то коробку, в какие-то рамки ограничений, для нас уже это очень трудно и очень немыслимо, потому что мы уже как бы ощущаем свободу, мы уже знаем столько много различных коробочек, различных рамок, в которых могли бы себя поместить.
Formerly, there were only a few boxes. So you got stuffed into them very easily because there weren't a big choice and you could fit in this one, that one, the other one. It was okay. They were all right.
Раньше таких коробочек было очень мало, там раз-два и обчелся этих рамочек, и легко можно было в них как бы уместиться, потому что выбор был небольшой, и мы могли легко в них поместиться, но сейчас это уже невозможно.
Now there's such a variety that I saw on TV yesterday, or was it the day before, a show which was so fascinating, I have to discuss it with you, because it's directly addressing this point.
А сейчас уже такое большое разнообразие их. И вот вчера или позавчера я смотрел такое замечательное телешоу, с которым хочу вас поделиться, потому что оно очень прекрасно иллюстрирует этот момент.
Now, as you know, America has a president who is in a very particular conservative way, and his vice president is considered to be much worse in that regard by those who criticize him.
Наверное, вы все знаете, что в Америке президент, который очень консервативный, вот такой человек, очень традиционный, и у него есть вице-президент, который еще более консервативный.
The conservative Republicans have a very strong stance that homosexuality is not to be tolerated in certain circumstances. It's something unnatural, and that marriage between homosexuals is unnatural.
И вот эти консервативное крыло партии республиканцев, они как бы известны своим убеждением против гомосексуализма, и они не допускают его в определенных ситуациях, считают его совершенно противоестественным.
And homosexuals cannot really be married because marriage means you can have children. And that's the point of marriage, to have children and raise them and, you know, be prosperous and multiply, as it says in the Bible.
И тем более немыслимо браки, вот гомосексуальные браки, в чем их опасность? Потому что брак означает, что, значит, будут дети, будет потомство, ведь в этом весь смысл брака. И это означает, что эти гомосексуалисты, эта гомосексуальная культура будет размножаться, и тогда опасность еще больше.
Now, one of the platforms of Republicans are that the government should not restrict too much. Because the Democrats, they always say there should be like more socialistic protection for everybody because people need it. And the Republicans say it should be more individually based.
И также есть некая разница между вот, демократами и республиканцами. Республиканцы за то, чтобы правительственный контроль, регулирование было как можно меньшим, потому что вот, демократы они за то, чтобы было как бы сильное правительственное вмешательство, особенно вот, развита социальная поддержка, а республиканцы они за то, чтобы люди сами о себе заботились, чтобы это все было более индивидуально. Как бы.
Yet Republicans will make statements such as meant to regulate society based on moral principles, based on even religious principles.
А в то же время республиканцы, с другой стороны, наоборот, стараются как бы на уровне правительства регулировать общество очень сильно, особенно в отношении моральных принципов.
So in the middle of all this, the vice president's daughter is gay. She's a lesbian.
И вот представьте, что при всей этой ситуации дочка вице-президента Америки, лесбиянка.
Now, just imagine this. Just imagine this situation. The president is giving his State of the Union message or whatever it was, and he's declaring openly that homosexuals should not be allowed in the army and they should be restricted in this way or that way from marriage and so on. And the vice president is standing right behind him and his daughter is a lesbian and he has to applaud.
Вот представьте себе ситуацию, когда президент дает речь, там какое-то ежегодное обращение там, к парламенту или еще что-то, и где он всячески призывает, как нужно ограничивать гомосексуалистов, не нужно позволять гомосексуальные браки ни за что. Вот. А прямо за ним стоит вице-президент, у которого дочь лесбиянки, он аплодирует речи президента.
What is even more fantastic is when this girl told her parents, they simply loved her. They simply supported her. They were surprised, but they did not demand anything from her. They did not try to restrict her in any way. Just think about that.
Что еще более удивительно, когда вот и дочка вице-президента призналась обо всем своим родителям, они никак не осуждали ее, они всячески ее поддерживали, они отнеслись к ней с любовью и пониманием.
I was just amazed. I was watching that in total amazement, thinking about, as an individual, somebody can be so different, in a sense, than the way they represent themselves in a political arrangement.
Я лично, когда смотрел, это был просто потрясен, поражен. Я понял, насколько может быть большая разница между вот личностью человека, между тем, как он проявляет себя в своей собственной жизни, и между тем, как он проявляет себя в какой-то роли на политической арене.
Whereas the love for the family became a higher priority than the political platform.
Особенно тем, каким образом вот, любовь к собственной семье является для него высшим приоритетом, чем политическая карьера же.
And I thought, gee, you know, that's pretty far up. That's amazing.
Я подумал, вот это да, вот это здорово, это же просто удивительно.
And at the same time, just think about the problems that everybody is facing today, because there are so many boxes. How do you stuff anybody into the box? You have to start choosing the boxes, but then you have to start arranging all the boxes into categories. But it doesn't work anymore because there's such a wide variety.
И поэтому можете себе представить, как вообще можно сегодня кого-то уместить в какие-то рамки, ограничить в какие-то коробочки, потому что уже столько много различных видов этих рамок, этих коробочек. Ну, можно вроде бы начать там выбрать себе какую-нибудь коробочку получше, какие-то рамки получше, но это тоже невозможно, потому что вы даже невозможно их упорядочить, как-то систематизировать.
And you could have such an insane situation. You'll have totally incompatible people doing things which formerly nobody could even conceive of. I mean, if you would understand it from American point of view, you could have... Anyway, forget it. I'm not going to say it.
И получается ситуации, когда люди совершенно несовместимы друг с другом, настолько противоречащие друг другу, что вообще трудно себе представить, они вместе чем-то занимаются. Я подумал о том примере, который даже не собираюсь вам рассказывать.
I conclude this long discussion in a very simple way. The idea of creating structures and spirituality according to the former models is just simply obsolete. We have to accept the individual's responsibility, the individual's right and need to structure themselves as they feel they can and as they feel they want to.
И я хочу подвести наше обсуждение к такому выводу, к которому я пришел, что как бы вот эти старые регулирующие принципы, эти старые системы, древние системы, призванные упорядочивать нашу жизнь, нашу духовную жизнь, они совершенно себя изжили, совершенно не подходят для нашего времени, поэтому сейчас единственное, что может работать, это как бы вот полагаться на индивидуума, на его ответственность за то, чтобы отвечать за свою собственную жизнь и упорядочивать свою собственную жизнь в соответствии со своими потребностями.
Indeed, we have to protect that right. We have to facilitate that right. And all the spirituality that we have, that we share, that we might even give to others, must be in the context of that right.
И на самом деле нам стоит всячески поддерживать это право индивидуума, защищать его, помогать способствовать этому праву, создавать условия для его реализации. И вся наша духовная деятельность, наши взаимоотношения, они должны быть в контексте этого права.
And if we act as guides or mentors to others, our goal should be to find out what they want, how they feel, how they see themselves, and support that in the context of their own spiritual evolution.
И поэтому, если мы каким-то образом становимся или являемся вот некими наставниками, учителями или духовными наставниками для других, то нам следует в первую очередь стараться глубже понять этого человека, понять, что он сам хочет, какую жизнь он сам выбирает, и всячески его поддерживать в этом, помогать ему в этом.
So spirituality becomes a practical affair of facilitating other people's growth. Facilitating it, not dictating it.
И тогда уже духовность превращается в некую практическую деятельность по помощи, поддержке других людей, по созданию для них благоприятных условий для их роста и развития. И это именно помощь и поддержка условий, а не диктатура.
So spiritualist change from preachers or those who aren't concerned to facilitators as a service.
И таким образом проповедники и вообще духовные люди, они меняют свою роль с роли проповедников или тех, которые вот беспокоятся там о состоянии общества, тех людей, которые стараются быть полезными другим, помогают другим, поддерживают других.
And because this is so complementary to what we are as people, it will cause our own evolution to blossom.
И так как это чудесным, совершенным образом сочетается и возвышает нас как людей и сочетается с нашей человеческой природой, это способствует нашему собственному росту и развитию.
I'll start off with the question that came from St. Petersburg. It said, today I spoke about individual ways of attaining happiness, and then they're asking, how does that relate to statements in scripture that say that every historical period has its own best method of attaining happiness? Particularly, we speak about chanting as the best way for our age.
Начнем с вопроса, который задали из Петербурга. Они спрашивают, что сегодня вы говорили об индивидуальных путях достижения счастья. Как это соединить с утверждением Писания, что для каждой эпохи есть твой наилучший метод достижения счастья? И конкретно мы имеем в виду метод воспевания, который считается лучшим для нашей эпохи.
I would not even wish to comment on that because I don't see the relevance of it in relationship to what I'm saying.
Но мне, честно говоря, даже не очень хочется комментировать по этому поводу, потому что я не вижу особенно, как это связано с тем, о чем я говорил.
I don't believe I've ever stated that there's something wrong with chanting, or chanting is not good for you, or mantras are somehow or another not relevant.
Потому что я при этом никогда не говорил, что не надо воспевать, или что воспевание неблагоприятно, или что воспевание мантры, оно не актуально для нас.
I know that the question does not directly ask that, but I think that needs to be said. I mean, after all, I chant myself.
И я, конечно, понимаю, что в вопросе это и не имеется в виду, чтобы я такое говорил, но я хочу прояснить этот момент, потому что я сам воспеваю мантру.
However, when and if someone were to wish to demand that this is the one and only methodology, and there is no other, in other words, you just do this and you don't have to do anything else, I would question that in the context of the modern age.
Однако, если бы кто-то вот начал делать некие амбициозные утверждения, что это единственный метод, который действует в нашу эпоху, и все другие методы не действуют, они для нас не актуальны, то я бы с этим не согласился.
I mean, even amongst those who are in groups which have that philosophy, almost, I would say, the vast majority of their time is spent in other activities.
Потому что даже если рассмотреть те группы, вот эти движения, в которых вот как бы исповедуется этот принцип, он взят как основной, но даже в них люди большую часть времени все-таки заняты всевозможной другой деятельностью.
And I would also ask what would be the relevance of chanting and not really paying attention by being agitated within by so many other things, or not even being able to connect to the whole point of chanting.
И поэтому я бы поставил под вопрос, под сомнение, какой смысл воспевать, если при этом не иметь возможности сосредоточиться на воспевании из-за тех беспокойств, которыми переполнен человек по поводу других аспектов жизни.
So, I would say that if one could be supported in one's spiritual evolution, and if there were other methodologies by which that support could really bring one to the point of spiritual understanding, how could that in any way be wrong?
И я бы также сказал, что если человек имеет возможность иметь поддержку в своем развитии, в своем духовном прогрессе, он получает помощь, то что плохого в такой помощи и поддержке?
For example, deity worship was a methodology in another age, yet the same people use deity worship in this age.
К примеру, поклонение божествам названо как актуальной и самой, как бы лучшей, самой главной формой духовной деятельности для другой эпохи, и при этом те же самые вот как бы люди, те же самые группы, которые исповедуют воспевание как основной метод, они все-таки поклоняются божествам.
And Rupa Goswami spoke about the need of deity for the sake of the advancement of a person.
Рупа Госвами даже описал подробно вот необходимость поклонения божествам для духовного развития человека.
Now meditation was also a process from a previous age, yet everybody is chanting Gayatri mantras, or when they're doing deity worship, there's a lot of meditation involved.
Или, например, медитация также предписана для другой эпохи, но тем не менее те же самые люди, они повторяют Гаятри мантры, и в процессе поклонения божествам тоже погружаются в медитацию.
Or fire yagyas are performed for the same reason.
То же самое касается огненных жертвоприношений.
So obviously, it does not mean that just because chanting is supposed to be the best way to do something nowadays, that anything else has no value.
Поэтому очевидно, что то, что воспевание вот, предписывается как самый лучший метод для нашей эпохи, это совсем не значит, что все другие методы, они не имеют ценности.
And I would go so far as to say that it would be in the spirit of those who have discussed such rules and regulations that when it is advantageous for the people who are performing these different spiritual activities to do some variety of spiritual activities, how could it be wrong?
Я бы также сказал, что в духе тех людей, которые описывали вот эти формы духовной, виды духовной деятельности, в их духе, в их традиции было бы сказать, что на самом деле очень здорово, и нет ничего плохого в любых других формах другой деятельности, которые способствуют и поддерживают каким-то основным видам.
And again, I'll repeat that as soon as you try to demand and restrict people into one particular kind of a box, you are missing the point of the requirement of the individuality of each individual, that every person is different and approaches their awareness, their understanding of their consciousness from their own individual and unique point of view.
И опять же я хочу обратить внимание на то, что если только вы пытаетесь как-то ограничить людей, поставить их в какие-то рамки, там, навязать им какой-то метод, как единственно верный, как единственно правильный, вы упускаете из виду индивидуальность человека, его индивидуальный способ развития, его особенности, его собственный путь развития.
So I think that clarifies that situation. Here's another question. Also coming as a kind, I suppose, of bringing back ancient history and trying to understand it in the context of modern times.
Я надеюсь, что я прояснил как-то, ответил на ваш вопрос. Вот еще один вопрос, который тоже как бы вот, обращен в наше прошлое, который направлен на то, чтобы вот, вспомнить вот, древнюю как бы, нашу историю, и понять ее актуальность, каким образом она актуальна с нашим сегодняшним днем.
And the question is basically if the Bhagavad Gita is applicable because the, I'm using the words, these instructions are orders and not tools, as I spoke about.
Вопрос в том, вот а актуальна ли для нас сейчас Бхагавад-гита, можно ли ее применить в нашей современной жизни? Потому что, цитирую, как говорится в вопросе, наставление Бхагавад-гита – это именно наставление и указания. Они не являются вот каким-то методом или инструментами на наш выбор.
I would question the premise of this question. I think that the question does not represent the Bhagavad-gita properly.
Но я бы лично подверг сомнению саму формулировку вопроса. Я не думаю, что вопрос, он как бы правильно отражает то, чем на самом деле является Бхагавад-гита.
For after all, Krishna himself told Arjuna, he said, now I've told you everything, you do what you want. In other words, he said that I've given you a very complete picture of things, now you have to decide what's best to do.
В конце концов, Кришна в результате, вот в ходе Бхагавад-гиты, он в конце концов сказал Арджуне, что вот я тебе все рассказал, теперь ты сам выбираешь, что делать. Другими словами, он говорит, я описал тебе полную картину, полную ситуацию, ты сам решаешь, что делать, сам совершай свой выбор.
Yet the whole point was that Arjuna should fight, which wasn't even an order either.
Однако весь смысл, вся суть была в том, что Арджуна должен был сражаться, но даже это не было указанием, даже такого указания Кришна не давал.
If you think about it, You might think of all the things described in Bhagavad Gita's orders, but in reality, it was all meant to bring Arjuna to the point of clarifying his mind so he would engage in battle.
Если вы как-то задумаетесь, вы поймете, что хотя на первый взгляд вот эти положения Бхагавад-гиты кажутся указаниями, на самом деле они являются ничем иным, как описанием реальности, с помощью которого Кришна пытался помочь Арджуне лучше понять, прояснить ситуацию, чтобы он мог сделать свой выбор.
So in Bhagavad-gita we go through the topics of the eternality of the soul, the connection between the soul and the supreme. We go through the actions and that are to be performed. We go through knowledge. We go through yoga. We go through even connections to different kinds of mystic practices. And then they go through devotional service. Many topics are discussed.
И если вы вспомните, в Бхагавад-гите обсуждается очень много разных тем, начиная вот с вечной природы души, затем о связи души с Богом, затем что такое действие, что такое бездействие, что такое знание, и потом уже тема преданного служения, так называемого. Там обсуждается очень много тем.
Бхагавад-гита speaks about the yoga practice, about the meditative practices. That's a tool. Бхагавад-гита speaks about knowledge. That's a tool. That when one understands what is right and what is wrong, and one acts on it, it burns up all things, reactions, all kinds of reactions.
Бхагавад-гите говорится о йоге, о медитации, которые как раз являются такими методами, инструментами. Там говорится о знании. Знание – это тоже инструмент, потому что когда человек способен ясно понять, увидеть, что правильно, что неправильно, это знание, оно сжигает последствия его кармической деятельности.
So it seems to me that it makes perfect sense that what Krishna was doing was giving Arjuna a bunch of tools or explaining what the tools were for self-realization.
Поэтому для меня, по крайней мере, очевидно, что Кришна дал Арджуне не что иное, как набор различных методов, инструментов или объяснил ему суть этих методов и инструментов, которые призваны были помочь ему в его самосознании.
So, therefore, facilitation is something that Krishna does.
Таким образом, сам Кришна, он занимался именно тем, что вот старался помочь Арджуне, оказать ему поддержку, создать благоприятные условия для его развития.
But the questioner, the original questioner that we're speaking about, has objected by saying that it is an order because after Arjuna saw the universal form, there was no longer any possibility to deny Krishna's advice.
Но тот, кто задает вопрос, он возражает. Он говорит, что нет, все-таки, вот я думаю, что Бхагавад-гита является указаниями Кришны, потому что после того, как Кришна показал Арджуне вселенскую форму, тогда уже у Арджуны не было никаких шансов отвергать, отрицать авторитет Кришны или вот не принимать его советы как указания.
But yet I can answer in the same way that the whole point of that universal form is to get Arjuna to fight. If you examine what was stated in there, Krishna says, I'm time, I've already killed all these people. The arrangement has already been made. They're all dead. Either you fight and get the credit or not. It's up to you.
Но если вы вспомните, зачем Кришна показал ему вселенскую форму? Цель была в том, чтобы побудить Арджуну сражаться. Кришна так и сказал, вот видишь, моя вселенская форма, видишь, я уже убил всех этих воинов, поэтому тебе остается только сражаться и завоевать собственную славу, а я это уже сделал.
It's not that Krishna showed Arjuna the universal form and then ordered him to perform yoga.
Это не так, что Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму, чтобы убедить его в своем авторитете, а затем дал ему указание заниматься йогой.
Time out. They're asking for a time out.
Просят перерыва, просят подумать.
They're going back to the bench to ask the coach some advice.
Наверное, ему нужно отлучиться, спросить совета у старшего.
Replacements are being brought in for the questioner.
Наверное, произошла замена в команде задающих вопросов.
So me, the referee, has granted them a timeout because the clock was ticking.
Наверное, судья, так сказать, назначил перерыв вопрошающему, потому что время его вышло.
The point is that this is not the advice of a friend. Krishna himself is talking. Huh? Okay, maybe they're trying to say Krishna's God and Krishna's telling what to do. My point is the same, that Krishna gave different forms of spiritual activity in Bhagavad Gita. There was yoga, there was meditation, there was karma yoga, action, there was knowledge, jnana yoga, samkhya yoga, there was bhakti yoga. There were many different things spoken in Bhagavad Gita.
Они пишут, что суть вопроса в том, что Кришна открыл, что он Бог, и поэтому все, что он говорит, стало как бы непосредственными указаниями Бога. Но я как раз говорю, что Кришна он открыл, но при этом он описал Арджуне различные методы. Он описал ему методы йоги, методы медитации, там, методы различного поклонения, методы санкья-йоги, гьяна-йоги, методы бхакти-йоги. И затем предложил Арджуне выбрать свой собственный путь.
So Krishna ultimately said, just surrender to me and get out there and fight, because that's the point. Understand?
И в конце концов Кришна сказал, на самом деле тебе стоит просто предаться мне, главное, что ты иди и сражайся, потому что именно для этого я тебе все это говорю.
And now I'm being objected. How can I choose a less processed and pure bhakti, because bhakti is the highest process? And I tell you, go and listen to my lecture where I talk about bhakti.
Затем мне задают дальше вопрос. Как я могу выбрать какой-то другой процесс, кроме бхакти, если бхакти является самый лучший метод духовного развития? Ну, в таком случае я просто как бы прошу вас послушать мою лекцию про бхакти.
Bhakti means, ultimately, to be able to act in love. That means to be totally in connection with the essence of what you are and to act out of love.
Бхакти на самом деле означает действовать исходя из любви, быть в полном контакте, в глубоком контакте со своей собственной сущностью и действовать в этом состоянии любви.
So the idea is to get to that platform of love so that you can express it, that you can act the being and doing. Again, to be that love that you are, that love which is the reflection, the part of the divine, the supreme, and act in that manner. That is bhakti.
Поэтому вся идея бхакти, она как раз в том и состоит, чтобы войти в глубинный контакт со своей собственной сущностью и затем уже действовать, исходя из этого осознания себя. И таким образом проявлять свою сущность любви, проявлять свое бытие. Опять же, мы говорим здесь о бытие, о деятельности.
Okay, moving to another question.
Хорошо, перейдем к следующему вопросу.
If one makes changes and because of that others are suffering, is that proper? And in general, how should one figure out what is right and what is wrong?
Вопрос такой: если человек производит изменения в своей жизни, а в результате которых другие люди страдают, и правильно это или нет? И вторая часть вопроса в том, как вообще понять, что правильно, что неправильно?
In other words, if the changes we make create suffering for others around us, should that be taken into consideration? After all, is it right or is it wrong to do it? And how would I decide whether it is right or wrong?
Другими словами, если те изменения, которые я делаю в собственной жизни, они вызывают страдания других, нужно ли мне их учитывать, принимать во внимание? Нужно ли понять, задуматься над тем, что правильно, что неправильно, и как вообще понять, что правильно, что неправильно?
Now that's a very important question.
Ну, это очень важный вопрос.
I mean, after all, for example, back to Bhagavad Gita and Arjuna. He's sitting on the chariot And he says, I'm going to make the change of not fighting because I don't feel like doing it.
Опять же, давайте вспомним Бхагавад-гиту. Вот Кришна, Арджуна сидит в колеснице и говорит, вот я решил сделать выбор, что я не буду сражаться, я не хочу сражаться.
Well, potentially, that would have caused a lot of suffering to all those people on the battlefield who were on Arjuna's side, because he was the main warrior.
И потенциально это могло причинить очень большие страдания и беспокойство, особенно тем людям, которые были на стороне Арджуны.
So, Arjuna really didn't know what to do. He didn't really have any idea. So, therefore, Krishna helped him figure out what was right and wrong by giving him an overview of the whole situation and at giving him some direction to take.
И Арджуна, он действительно не знал, что делать. Он не знал, что правильно, что неправильно. И поэтому Кришна рассказал ему всю Бхагавад-гиту, описал ему ситуацию, как есть, чтобы он смог выбрать правильное направление.
It seems to me that this is one of the most difficult things to decide in life. On what basis should I make my choices?
И я думаю, что это вообще самое трудное, что, как бы вот, что человек может понять в жизни, это на каких принципах, на какой основе совершать свой выбор.
Well, that is a very, very difficult thing, because there are many, many things you could see, many, many ways to view a situation. Nothing is obvious. Nothing is black and white.
Но и здесь на самом деле все очень сложно, очень нелегко, потому что есть очень много разных точек зрения, с которых можно рассматривать ситуацию. В каждой ситуации есть очень много разных аспектов, и нет ничего простого, нет ничего очевидного, нет ничего черно-белого.
Well, first of all, one has to understand what is the circumstance within which I'm going to make my choice. Is this the right time or not? Is the right location or not? Is my motivation correct or not?
Прежде всего, человеку следует, как следует понять те обстоятельства, в которых он вот, собирается сделать выбор, благоприятное, подходящее ли время, подходящая ли ситуация.
But I would say, even more important, would be to understand what it is that I'm making a decision about. In other words, to get all the facts, to research, to observe, to try to understand what it is that I'm going to make a choice about.
Подходящая ли у меня мотивация? Но что самое главное, я думаю, здесь, что самое важное, это для человека по-настоящему понять и глубоко понять, в чем же именно он делает выбор, как следует исследовать всю ситуацию, все обстоятельства, чтобы понять, в чем именно ему нужно выбрать и из чего.
And I'll even bring it back to the Bhagavad Gita, because I've seen by experience that when one is faced with choices or decisions, more existential kind, that when you get the full picture of what is really before you, there are not that many choices to make, and it becomes obvious what you should do.
И опять же, вернувшись к примеру Бхагавад-гиты, а также вот на основе моего собственного жизненного опыта, особенно вот относительно разных кризисов сущности, кризисов бытия, экзистенциальных кризисов, я могу сказать, что когда человеку все-таки удается обрести достаточно полное понимание, как следует в целом представить ситуацию такой, какая она есть, тогда для него выбор не такой уж, не так уж трудно сделать выбор. Выбор становится ему очевиден.
Therefore, it's very important to examine the possibilities, to understand the circumstances, to research, to just allow yourself to get the full information before making a choice.
Поэтому человеку, перед тем, как сделать выбор, очень важно провести исследование, исследовать всю ситуацию, все обстоятельства, все факторы, чтобы как следует понять, разобраться, в чем именно он делает выбор, перед тем, как сделать этот выбор.
Those who say, I don't need to do any research, I don't need to figure it out, it's all obvious, it's clear, I'm going to do like this. Or those who say that there's no need to do any of this observation or examination because somebody told me it's like this, and therefore block off all possibilities, they, I think, are making a mistake.
А те же люди, которые говорят, что ну, я не хочу проводить эти исследования, расследования, я просто собираюсь делать вот так. Или те люди, которые говорят, я вот сделаю так-то, потому что вот мне уже кто-то сказал, что вот на самом деле ситуация такая, и как бы мне не нужно особенно исследовать другие возможности. Я думаю, что эти люди ошибаются.
I don't think the mistake is simply to follow something, because maybe it's right or wrong in certain situations. I think the mistake is to assume that you understand a situation.
Я думаю, ошибка здесь даже не в том, что вы следуете кому-то в процессе принятия решения, совершения выбора, потому что, в конце концов, тот, кто дает вам совет, он может быть прав или не прав в зависимости от обстоятельств. Но ошибкой было бы вообще полагать, что вы понимаете ситуацию до того, как вы ее достаточно исследовали и постарались понять ее поглубже.
Sometimes we assume we understand other people's motives. We assume why people do what they do. But then what happens is all that we see, we fit within our theory of why they are doing what they do.
Часто бывает так, что нам кажется, что мы понимаем себя прекрасно, почему другие люди делают то, что они делают, понимаем их мотивы, но часто бывает так, что при этом мы просто стараемся подогнать как бы реальность под наши собственные представления, под наши собственные выводы.
So like the evolutionary theory was first a theory, and then they fit all the pieces of evidence to it later on, and when there were pieces of evidence which didn't fit, they just threw them away.
Ну, точно так же, как с теорией эволюции Дарвина. Сначала они сделали теорию, потом подобрали доказательства, которые этой теории соответствуют, а те факты, которые не соответствовали теории, они просто выкинули их.
Therefore, in spirituality, you can, of course, just accept some philosophy and then fit everything into that later on, or you can get facility, you can learn as much as you can learn. Find the essence, find your own essence, and find your way to what's right.
Точно так же вот в духовной жизни, в духовном развитии, мы, конечно, можете взять уже какую-то готовую философию, затем подогнать под нее как бы все вот доказательства, все факты, либо же вы можете избрать собственный путь и научиться чему-то вот, самостоятельно для того, чтобы найти себя, прийти в контакт с собой, со своей собственной сущностью, и самому понять, разобраться, что правильно, что неправильно.
I mean, it's not that one has to believe something. You don't have to believe anything. One can go towards understanding in a variety of ways. And if you find a particular way resonates well with you, and another person finds that another particular way resonates better with them, to tell them or restrict them into what you are doing is pretty violent.
Я имею в виду, что в природе вообще нет такого, что вы вот просто обязаны вот что-то принимать или просто обязаны во что-то верить. Каждый человек может найти собственный путь, пойти собственным путем и прийти, и когда он встретит то, что резонирует с ним, то, что вызывает у него отклик, резонанс, он может принять это, исследовать этому. А если другой человек идет своим путем, и он находит то, что резонирует с ним, и это отлично от вашего, вы начнете его переубеждать, то я бы даже назвал это насилием.
It doesn't really bother me when somebody feels what they're doing is the greatest thing, and it's the only thing, and it's the best thing. It doesn't bother me, because it's a manifestation of human nature to think that what you do is great, it's wonderful, it's right.
Меня лично совсем не беспокоит, когда кто-то вот заявляет, что то, что он делает, это единственное правильное, единственное верное, и вообще самое лучшее, что можно делать. Меня это не беспокоит, потому что такова природа человека быть уверенным в том, что то, что он делает, это действительно самое лучшее и самое правильное.
It doesn't even bother me when they walk all over the place and demand by saying that what we are doing is the best. Because after all, religionists have been doing that since the beginning of time, and killing each other on the basis of that too.
Меня даже не беспокоит, когда такие люди начинают ходить повсюду и требовать от других признания того, что то путь, которым они следуют, он самый лучший, и все должны ему следовать. Меня не беспокоит, потому что в конце концов это то, что вот религиозные последователи делали постоянно с незапамятных времен, и более того, они воевали друг с другом, убивали друг друга на основе таких убеждений.
And it has also been seen that people change their mind. In other words, we really, seriously, sincerely, totally accept something as absolutely, perfectly wonderful until we don't.
И также другой очевидный момент, что человек с течением времени склонен менять свою точку зрения, иногда даже на противоположную. И иногда мы склонны быть такими ярыми сторонниками чего-то, быть полностью убеждены в чем-то до тех пор, пока не станем убеждены в обратном.
In conversations with God, there's a very interesting way in which things are stated that God will say in the book, it's definitely like this. Or maybe not.
Например, в книгах «Беседы с Богом» это чудесным образом проявляется в том, как вот Бог говорит там в этой книге. Например, он в конце скажет что-то, потом говорит, и это несомненно так и есть, а может быть и нет.
Now I know that sounds like double talk, but in reality it's a very good way to keep the mind open, to always be examining what you are doing. Because when you accept things in a very narrow way, placing yourself in a very narrow format, you tend to do things which are self-destructive and destructive of others, even without knowing it. The path to hell is paved with good intentions.
Конечно, это выглядит как такая двусмысленная фраза, но на самом деле это хороший способ как бы держать ум открытым и держать свое восприятие свежим, потому что когда человек вот, выбирает путь такого узкого мышления, вот, какой-то такой слепой убежденности в чем-то, часто это приводит его на путь саморазрушения. Даже есть такая поговорка, что дорога в ад, она как-то вот, услана благими намерениями.
Now, I understand that what I'm saying can agitate people who require connection to something that they feel so fundamentally true that they have to devote their lives to it. I know that what I'm saying is an agitating thing.
Я также понимаю, прекрасно знаю, что то, что я говорю, может очень сильно тревожить, беспокоить и как бы возбуждать людей, которые ищут, которым очень необходима некая вот фундаментальная истина, которую они хотят полностью принять и посвятить всю свою жизнь этой истине.
But if you want to be a fundamentalist, at least you should be a convinced fundamentalist. In other words, you should understand the reasons why you're a fundamentalist. You should be aware of all of the assumptions you are making. You should be in complete consciousness of your choice.
Но даже если вы хотите быть фундаменталистом, вам стоит быть действительно убежденным фундаменталистом, сознательно делать свой выбор в пользу фундаментализма и осознавать те вот, пресуппозиции, все те предпосылки, которые вы принимаете вот, для того, чтобы быть твердо убежденным в чем-то.
Because when you are fully aware, you may want to modify your assumptions somewhat. You may want to modify what you're doing somewhat, because at least you'll be aware of why you're doing what you're doing.
Потому что когда вы полностью осознаете Когда вы находитесь в полном сознании, вы можете решить, захотеть изменить некоторые своих предположений. То есть, по крайней мере, вы сможете приспособить какие-то вот из своих допущений, предположений, убеждений, вот, если даже вы хотите быть фундаменталистом.
So, to get back to the question and relate it to the question, if you understand clearly the situation you are in, the changes you have to make will be obvious. And if you are connected to your being and the love that you are, the choices you make will be based on that love within the context of the situation.
Если вернуться к вопросу, когда вы позволите себе исследовать ситуацию, понять ее как можно более полно, вот, во всех подробностях, фактах, аспектах, то тогда для вас более-менее очевиден будет тот выбор, который вам стоит сделать. Если вы делаете этот выбор из любви, в полном контакте со своей сущностью, тогда это будет тот выбор, который стоит делать.
And therefore the decision you make will be usually the best possible one for all concerned.
И тогда тот выбор, который вы будете делать, те решения, которые вы будете принимать, есть большая вероятность, что это будет как бы самым лучшим вот, вашим выбором, самым лучшим решением из всех возможных для такой ситуации.
And I hope I have answered that question.
Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос.